боимся признаться даже себе. Для всех у нас один ответ. Все хорошо. А для себя вопрос. За что мне все это? Нас не понимают, и мы злимся. Но можно же иначе. Анатомия ссор.
Всем привет, мы Оксана
и Евгений.
Вы можете подумать, что мы какие-то меркантильные и циничные люди, обещали говорить об отношениях, а будем говорить о деньгах.
Нет, мы не будем считать ваши, не будем хвастаться или жаловаться на наш бюджет.
Но мы будем рассматривать финансовую сторону в отношениях.
Если кто-то сейчас скажет «фу, такими быть, любовь выше всяких денег», то через какое-то время вы можете думать совсем иначе.
И мы поговорим о семейном бюджете. А разобраться в ваших вопросах нам поможет психолог Александр Шахов. Начнем с такого простого вопроса. Так как мы обсуждаем финансы в отношениях, давайте вообще разберемся, что же такое бюджет семьи. Из чего он состоит?
По вашему мнению, потому что, в принципе, ведь существует разночтение. Бюджет в семье, он складывается из того, что зарабатывают, например, супруги, да, или люди, которые находятся в отношениях. Или бюджет семьи состоит из финансов, которые каждый супруг из своего дохода выделяет на общие какие-то цели. Вот что вы думаете по этому поводу?
Первое, что я думаю как психолог, что этот вопрос является чрезвычайно важным для отношений. Как бы мы не хотели думать, что отношения — это только любовь, тем не менее романтический период конфетно-букетный проходит и приходит обыкновенная жизнь, нормальная, где финансы являются необходимой базой безопасности, прежде всего для женщины, потому что для женщины этот вопрос чрезвычайно важен. Она эмоционально чувствует себя в очень сильном беспокойстве, если вопрос финансов нестабилен. Женщина очень сильно беспокоит стабильность будущего, поэтому для нее важно понимать, что в ее жизни все стабильно.
А для женщины важны финансы мужчины? То есть как он состоялся в финансовой среде? Или она должна какие-то свои финансы формировать, и тогда у нее будет все спокойно, вне зависимости от того, что она в отношениях?
Но вот тут вопрос довольно гибкий. То есть это все зависит от того, как супруги договорятся. Для части женщин, или могу сказать по собственному опыту профессиональному, для большинства женщин важно, чтобы в целом финансовое положение семьи было стабильным. Кто-то из женщин, кто зарабатывает больше, хотели бы, чтобы мужчины зарабатывали больше, чтобы у них была возможность чувствовать себя в безопасности в тот момент, когда они уйдут в декретный отпуск по уходу за детьми, и чтобы чувствовать себя такой более устойчиво. Но в целом для женщины это такая биологическая потребность чувствовать, что в тот момент, когда она будет большое внимание уделять родам, ребенку и не сможет сама зарабатывать, чтобы мужчина обеспечил финансовую стабильность, и это очень-очень для нее важно, это буквально биологический страх. Поэтому игнорировать его невозможно, и мужчины, которые говорят, ну не беспокойся, все как-то решится, обойдется, такими словами здесь не обойтись. Нужно подтверждать делами, нужно подтверждать, собственно, самими финансами. И вопрос про финансы, он довольно гибкий. То есть супруги решают самостоятельно, но я могу предложить некий практичный прием, который позволит обоим супругам и вообще всем членам семьи чувствовать себя в более-менее безопасном положении. С финансами очень много вопросов и конфликтов происходит по поводу эмоций, по поводу несправедливости. Например, мужчина зарабатывает много, он выделяет какие-то деньги женщине, думая, что этого достаточно на хозяйство, на красоту, а все остальные тратят на себя. То есть женщина может и не знать, сколько мужчина зарабатывает. Он скрывает, говорит, я зарабатываю, и как бы я трачу свои деньги сколько хочу, а тебе сколько надо, возьми и все. И в этом смысле очень часто происходят семейные конфликты, потому что женщина чувствует себя несправедливо обделенной. Она, например, выполняет много работы по дому, это требует внимания, это требует силы по уходу за ребенком, однако она не может позволить себе какие-то вещи, сходить в кафе, купить понравившуюся вещь, потому что она не имеет доступа к финансам.
Александр, скажите, пожалуйста, для нас ведь главное не просто сказать, какие бывают конфликтные ситуации, но и как их правильно избежать? Вот вы сейчас говорите о том, что, да, женщина чувствует себя ущемленной. Понимаете, а мужчина может сказать, если я отдам ей 200 тысяч рублей, она все потратит на шмотки, а в общем толку никакого не будет. Пожалуй, лучше я буду управлять финансами. И такое тоже сплошь и рядом. В чем он не прав тогда?
Вы правы. Такое опасение со стороны мужчин есть. То есть, с одной стороны, женщины говорят, дай мне деньги, мне не хватает. потому что я хочу свободно распоряжаться, или мне не хватает вообще в принципе по хозяйству. Многие мужчины не понимают уровень затрат на хозяйство. С другой стороны, мужчины, с мужской точки зрения, опасения, что если он отдаст женщине деньги, то та начнет их транжирить, тратить просто так, и это нарушит его какие-то финансовые. Он говорит, так как я забочусь о финансовом стабильности в семье, ты мне передала такую ответственность, да, то мне нужно планировать. И если ты будешь тратить эти деньги бесконтрольно и не думать о планах, то я не смогу свои обязанности выполнять. Собственно, поэтому я и предлагаю решение этого вопроса. В чем оно заключается? Бюджет семьи должен быть общий. То есть все, кто зарабатывают в семье, складывают это в общий котел. И на семейном совете происходит общее распределение из этого котла по бюджетам. Например, есть определенные там кошельки, да, мы их называем, или бюджеты. Предположим, оплата за квартиру. В первую очередь обязательные платежи. Там, если ипотека, оплата там за детсадик ребенку, за квартплату. То есть обязательные платежи. Что еще является важными и неотъемлемыми кошельками в распределении в семье? Это личные расходы мужчины и личные расходы женщины. Это такие расходы, за которые супруги не отчитываются в принципе. Я думаю, что рационально бы было эти бюджеты определять в конце, то есть после обязательных платежей. Но еще очень важный аспект, который мужчинам нужно учесть, что в личные расходы для женщины не должны входить ее расходы на красоту. Потому что это было бы несправедливо. Красота у женщины — это, в общем-то, отдельная статья расходов для мужчины.
Куда же она должна входить?
Это отдельный кошелек. И вот как, например, мужчина предполагает трату на машину, предположим, заменить резину или там помыть ее, то в этом смысле не хочу сравнивать, но тем не менее это отдельная статья дохода, которую женщина должна иметь вне зависимости от своего кошелька. Мужчина должен понимать, что расходы на парикмахерскую, на колготки, на маникюр, на массаж, если на необходимые косметические процедуры или средства, должны входить отдельно. Это не личное дело женщины. Это такой необходимый бюджет. Мужчины очень часто не учитывают, и здесь очень много конфликтов, потому что он говорит, я тебе на личные средства выделяю на такие-то деньги. Женщина тратит их на красоту, чтобы поддержать для мужчины свой внешний вид, а для нее лично не остается. Она хочет сходить в кафе с подружками, кофе попить или просто купить какую-то безделушку, которую мужчина себе позволяет. Но так как она тратит деньги на красоту, у нее таких денег не остается. Для большинства, скорее всего, это будет справедливым распределением денежных средств, не будет источником конфликта часто. Кроме того, я предлагаю к таким семейным советам привлекать и детей в том числе, потому что это приучит их к справедливому распределению финансов, к тому, чтобы правильно управлять деньгами и видеть, что на самом деле этот ресурс не бесконечен, нужно рационально им пользоваться. Такое мое предложение для того, чтобы устранить большое количество споров и конфликтов вокруг денег.
Ну вот у меня сначала, когда вы сказали про бюджет, который тратит женщина на красоту, что он должен быть каким-то отдельным, а не лично, у меня возникло такое сначала спорное чувство, ну как бы, почему это должно быть отдельно? В принципе, это какие-то личные расходы. Но как только вы вставили поправку о том, что у женщины может не остаться личных своих денег на то, чтобы она сходила с подругами куда-то или что-то себе купила, я начала с вами соглашаться и хотела бы, наверное, донести многим мужчинам, чтобы они, в принципе, понимали, какое количество средств у женщин уходит на то, чтобы как-то привести себя в хороший вид. Вот сейчас Евгений может не согласиться или согласиться.
Ну, Евгений сейчас в легком шоке находится, потому что вы оба говорите о женщине как средневековой, в общем, такой закутанной в десяток платков субстанции.
Почему?
Даже не человеке. У нее не остается. Ну, во-первых, что значит «у нее не остается»? Нам Александр что сейчас сказал? Он нам предложил все сложить в общую копилку, да, и какую-то часть средств отложить на, предположим, как Александр говорит, на красоту женщины. Действительно, красота женская – это такое общее семейное достояние. С этим сложно не согласиться. Но дальше начинается мне что-то непонятно. Подожди, она там пошла, сделала себе прическу, но при этом, предположим, она работает, да, но у нее нет денег на то, чтобы сходить с подружками в кафе. Значит, мы говорим или о какой-то, я не знаю, там, совсем человеке, который находится за чертой бедности, или, в общем, я вообще не понимаю, о чем вы говорите.
Ну, потому что изначально мы сложили все в общую копилку.
То это есть, подожди, же... она пришла, все отдала, и теперь у нее нет денег для того, чтобы сходить с подружками в кафе. Значит так, или совершенно она дура, верно. Или муж дурак, или вообще что происходит, я вообще вообще не очень понимаю. Подожди,
я сейчас объясню, да. Евгений. Смотрите, в большинстве наших семей сейчас в России мужчина зарабатывает больше. То есть, соответственно, молодые люди строят семью, после этого женщина уходит в декрет по уходу за ребенком, 2-3 года не работает, потом второй ребенок. Итого 5-6 лет она не работает. У нее личных доходов вообще практически нет.
То есть мы говорим о женщине, у которой нет дохода. Тогда мне понятно. Но мне тогда непонятна история с общим семейным бюджетом. Тогда общего семейного бюджета нет. Он строится только из того, что зарабатывает муж. Но я вам тоже открою секрет, что женщина не находится в декрете половину своей жизни. Особенно в России, где 1,5 ребенка, в общем, на семью приходится в среднем. То есть, ну, максимум 3 года.
Хорошо. Мы не говорим, что все время. Женщина может зарабатывать меньше или зарабатывать больше. Подход у вас такой, я его уважаю, но он такой мужской. В том смысле, что мужчина говорит, если я зарабатываю больше тебя в 2 раза, то я имею право тратить больше тебя в 2 раза.
А с чего вы взяли, что это мой подход, Александр? Мой подход в том, что ты оставляй себе все деньги, которые ты зарабатываешь, а те, которые я зарабатываю, мы каким-то образом будем вместе тратить, если уж вы хотите знать о моем подходе. Но речь как раз о вашем подходе.
Но ваш подход идеальный, если мужчина себе может позволить так, что мои деньги такой очень джентльменский, может быть, несколько средневековый, но тем не менее близкий мне подход. Да, мужчина обеспечивает женщину, если ты что-то зарабатываешь, пожалуйста, трать на себя. Но если женщине не хватает этого, даже того, что она зарабатывает.
А как вы, кстати, считаете, вот а почему именно финансы считаются одной из основных проблем в российских, да и не только в российских, вообще в семьях? Из-за денег люди постоянно ругаются. Это действительно потому, что люди, ну, такие бедные, не хватает на парикмахерскую? Или, в общем, какие-то другие причины лежат в основе?
В основе всего лежит, безусловно, психологическая причина, потому что известный психолог Абрахам Маслоу выстроил пирамиду потребностей, в основе которой лежит безопасность. То есть это выживание, это еда, это сон, это такие витальные, совершенно необходимые потребности. И люди в большинстве беспокоятся по этому вопросу. То есть что можно будет есть, платить за квартиру. Потом, безусловно, на втором уровне уже потребности лежит потребность жить не хуже, чем остальные. То есть не опускаться на уровень, на чей-то. Если мы, там нужен телевизор, нужна машина какая-то, нужно ребенка в хороший садик отдать, да, в приличную школу, жить в приличном районе. Поэтому это вопрос исключительно, когда мы говорим про деньги, немножко смещает акцент. Мы не говорим про деньги, мы говорим про выживание и про уровень жизни.
А если не выживание? Очень часто в семьях как складывается? Предположим, семья, где мужчина зарабатывает больше, чем женщина. Но женщине этого мало. И начинается очень часто даже не ругань, а такой момент, когда женщина начинает пилить мужчину, ты зарабатываешь недостаточно.
Я так и знал, что ты сейчас скажешь слово «пилить». Да, вот оно распространенное.
Потому что оно, ну, правда, но так и получается. Не хочу никого обидеть, но это факт. Да? И, в принципе, женщина с этим соглашается.
Люди жалуются, да, это и правда.
Да,
и
верно, верно.
Вот такой момент, когда женщина начинает говорить мужчине, что ты недостаточно зарабатываешь, тут нужно что? При всем при том, чаще всего у этих семей уже есть дети, и мужчина ей говорит, ты как бы выбирай, или я дома и провожу время еще с ребенком, или я ухожу на дополнительный доход, но тогда ребенок и ты меня не увидишь. И женщина говорит, нет, это я хочу так, чтобы и деньги были, и дома-то был. Вот как мужчине себя вообще вести в этот
момент? Оксана, сегодня много примеров приходит, каких-то, на мой взгляд, ну, таких очаровательных дур.
Евгений...
Не знаю, Евгений, на самом деле я скажу, что Оксана попала в точку, потому что, работая много с женщинами, я часто вижу именно эту претензию. Женщина хочет идеальную картинку, женщины хотят все и сразу. Конечно, и мужчины тоже хотят все и сразу, но как-то они более рационально к этому подходят. А женщины, да, они хотят, и чтобы мужчина и дома помогал, и с детьми занимался, и гулял, и ей время уделял, и в рестораны ходил, и в отпуск ее возил. Но при этом он еще и много зарабатывал. Это такой этакий принц из сказки. Мужчина как-то должен сам там решить, 3 часа поработать, принести кучу денег и все остальное время посвятить семье.
И главное, потом не сесть в тюрьму однажды.
Да, важное уточнение, Евгений. Но, к сожалению, это следствие такого сказочного, детского, невзрослого, идеалистического восприятия мира.
А как правильно выходить из этой ситуации?
О, это вопрос, наверное, даже не семьи, это вопрос взросления. Это серьезнейший вопрос психологического взросления.
Взросление кого? взросление женщины?
Наверное, я не хочу сказать, что проблема только в женщинах или в мужчинах. Женщины не взрослеют, потому что они остаются в плену этих идеалистических представлений. Насмотревшись голливудских фильмов о принцах-миллиардерах, начитавшись сказок о принцах, они думают, что жизнь такая и будет, как сказка. Они ожидают эту модель, насмотревшись инстаграмов, красивый бьюти-лайф. Вот они ожидают такой же жизни у себя. Мужчинам тоже нужно взрослеть в том смысле, что больше брать, наверное, ответственности за семью, понимать, что вот эти вот личные удовольствия, конечно, они должны присутствовать в жизни мужчины, но больше обращать внимание, отходить от собственного какого-то детского подросткового эгоизма. Это тоже характерно для мужчин, для современных. Поэтому этот вопрос взросления внутреннего, эмоционального, осознания ответственности, реального восприятия жизни, так скажем, понимания ограничений в жизни, что есть определенные границы. Например, ну вот вы выбрали мужчину, и он работает, ну, предположим, врачом или инженером, или менеджером какого-нибудь среднего звена, и что он вот вдруг он не сможет заработать больше, и, возможно, его уровень таким и останется, он не сможет никогда больше зарабатывать.
То есть нужно понимать, кого ты выбираешь.
Нужно понять, что не все в жизни возможно. Это взрослый подход. Если вы хотите взять миллиардера, то вы должны согласиться с тем, что миллиардер может вас в какой-то момент бросить. У каждого решения есть всегда сторона такая, противоположная, негативная. Вы можете выбрать мужчину, который будет вам верен, но он может немного зарабатывать. Вы можете выбрать мужчину богатого, самостоятельного, независимого, но это значит, что у него высокий уровень тестостерона, у него больше возможностей, и это означает, что у него предложение от женщин больше. Вероятно, неверность.
Собственно, когда ты кого-то выбираешь, не нужно ждать, что из простого мальчика вырастет принц. А если он и вырастет, то не пили его, а, скорее всего, помогай ему в этом.
Анатомия ссор.
Почему парень за меня не платит?
И у меня сразу ответ. А почему я должен за тебя платить? Ты мне кто?
Девушка.
И чё?
А мне даже после «и чё» у меня нет никаких слов. Наверное, нам поможет сейчас Александр.
Александр, в этот момент должна ли Оксана бросить человека, которому она каким-то образом, ну, питала светлые добрые чувства, но вдруг поняла, что этот человек у нее спросил «и чё»?
Я хочу попробовать разобраться в этом. Женщина, у нее биологическая программа найти самца, который будет верен ей и заботиться о ней в тот момент, когда она будет беззащитно воспитывать детей. Для этого ей нужно понять, он насколько будет хорошо ее обеспечивать, то есть готов ли он в нее вкладываться. И поэтому все женщины с самого начала хотят только серьезных отношений. А все мужчины с самого начала не хотят никаких серьезных отношений.
Факт.
И поэтому женщина, она как бы с самого начала проверяет мужчину, насколько он готов в будущем заботиться о ней. И поэтому она ожидает, что он будет платить за нее в кафе, делать ей подарки. Для нее важно какой-то период видеть, что мужчина это будет делать для того, чтобы понять, что такая ретроспектива должна быть, что в будущем это будет продолжаться. Мужчина, со своей стороны, он говорит, подожди, мы вообще не собираемся с тобой про серьезные отношения говорить. Знаете, есть психологическая игра. На внешнем уровне происходит один диалог. Привет, привет, мы просто встречаемся. Мы же не собираемся жениться. Да нет, мы просто встречаемся. Но на внутреннем психологическом уровне есть другая игра. Женщина говорит, я ожидаю от тебя, что ты покажешь, что ты готов к серьезным отношениям и будешь обо мне заботиться. Мужчина, в принципе, на психологическом уровне говорит то же самое, что на внешнем. Подожди, мы друг друга еще не узнали, давай просто попробуем понять, мы те люди, которые могут вместе жить несколько лет или нет. Поэтому нормально для мужчин, особенно в современном мире, женщины добились какого-то равноправия, а значит, такого равного отношения к себе, как к мужчине. Мужчину с удовольствием приняли это, сказали, окей, хорошо, пошли с тобой в кафе, почему я должен платить? И, кстати, в Европе этот вопрос серьезно поставлен, женщины здесь запрещают мужчинам платить. Почему? Потому что женщины считают, что если мужчина будет им оплачивать, таким образом они становятся зависимыми от него, попадают в зависимость и не могут принимать дальше решения.
Но пока наши девушки думают иначе, и поэтому у меня сразу возник вопрос, а какие выводы сделать этой девушке, которая, в принципе, не очень довольна тем, что парень за нее не платит, она не понимает, почему это происходит, и как ей дальше...
Ну, в принципе, Александр, вы ведь все верно сейчас расписали, вообще вопросов-то и не осталось, да, но противоречие налицо, то есть действительно, мужчина такой, почему он и в такой грубой достаточно форме и говорит, и чё, ну, потому что он сейчас намерен, ну, месяц-два еще повстречаться встречаться с этой девушкой, и если ему в голову не стукнет действительно там такая потрясающая любовь, то, в общем, через 2 месяца будет другая девушка. Почему?
Но, с другой стороны, я вот вас, мужчины, перебью. В принципе, не каждый мужчина будет платить именно за свою девушку, да? То есть это может быть его знакомая, если вдруг они вместе где-то оказались, он может оплатить. И девушка где-то в голове своей понимает, что, в принципе, вот этот мужчина, я не знаю, воспитан, он ведет себя как-то достойно. Может быть, я сейчас очень странных мужчин вам описываю, но...
Александр, мне кажется, мы вас запутали сейчас.
Нет, все совершенно ясно.
Ну, я впервые за долгое время вообще не согласен, вообще готов спорить с Оксаной. Я не понимаю, что она говорит, То есть я пойду сейчас, приглашу звукорежиссера в столовую, что я за него платить буду? Что нам Оксана рассказывает?
Я думаю, Евгений, что вы впервые столкнулись с настоящим представлением женщин о том, как они смотрят на мир.
То есть я чуть повзрослел.
Женщины часто не могут донести до мужчины то, как они видят мир. Часто, когда они пробуют это делать, мужчины отмахиваются. Говорят, ерунда. А тут я таким действительно выступаю неким психологом семейным, задача которого создать такую атмосферу, чтобы противоположные стороны услышали друг друга. И понятно, что вы сейчас смотрите на женский мир и сильно удивляетесь.
А, то есть неужели это так? Из-за вас мы сейчас чуть не поругались, да?
На самом деле у Евгения интересное представление о женском мире, и он, в принципе, это не скрывает. Какие выводы можно сделать этой девушке? То есть ее парень за нее не платит. Она должна понять что? Что он так и будет дальше себя вести и с ним не строит?
Или, в общем-то, он готов после того, как они поженятся, предположим, или ну просто создадут некую такую, как говорили раньше, ячейку, он готов будет все-таки платить за нее, несмотря на то, что сейчас, в общем, говорит ей и что?
Здесь вопрос прояснения ценностей. То есть в идеале женщина должна спросить, а ты не платишь почему? Объясни, пожалуйста, почему ты не платишь? То есть это твой какой-то принцип или твои жизненные ценности или... Ты просто сейчас не видишь необходимости вкладываться, потому что не видишь стабильности в отношениях. И я понимаю очень хорошо Оксану в том, что вопрос такого джентльменского рыцарского отношения, он очень приятен. Да? Наши русские женщины воспитаны на вот этих рыцарских романах, на дамских романах. И ожидается, что мужчина, в общем, это будет делать. Женщинам это приятно, чувствовать себя, что и женщина, которая заботится. Но, к сожалению, может быть, не все мужчины читали рыцарские романы в детстве. Сейчас в обществе не сильно поддерживается. К сожалению, нравы все-таки падают. И я думаю, что у такой девушки есть несколько вариантов. Для начала спросить, прояснить все-таки. Да? Самый лучший способ, прежде чем делать какие-то выводы, додумывать. Это то, что женщины любят делать. Прежде чем что-то додумывать, задайте вопрос, а почему, собственно, это происходит? И дальше нужно ей выбрать, либо искать все-таки джентльмена, рыцаря. Не факт, что каждый рыцарь будет хорошим, потому что манипуляторы, ловеласы, бабники, так назовем их, они легко пользуются этим ожидаемым женщинами приемом, платят деньги, потом обманывают. Не факт, что этот парень, который сказал «ну и чё», окажется плохим мужем. После некоторого знакомства и все-таки возникновения любви он действительно может стать надежным мужчиной, на которого можно положиться. Просто вот у него сейчас такие представления. Очень часто мужчины попадают в ситуации, когда ими пользуются. Евгений должен сказать об этом. Мы попадаем в ситуацию, когда женщины просто выжимают мужчин на подарки, обманывают, обещают какую-то любовь неземную, а потом просто бросают. Поэтому мужчины в этом смысле тоже несколько скептичны, мы проверяем. Но я бы предложил в современном мире сейчас все-таки женщине быть немножко более демократичной и не слишком уделять этому большое внимание, потому что все может измениться, все-таки лучше прояснять, почему это происходит, и в дальнейшем уже строить отношения на партнерских основаниях, я бы предложил так.
Александр, один из самых интересных, по крайней мере для меня, вопросов. Раздельный бюджет в семье – это нормально или это недоверие, как вы считаете? Это когда я трачу, предположим, не на себя, да, а на
то,
что
мы вместе определили. Нет, я трачу то, что я заработала, а вы тратите то, что вы заработали.
Ну, я трачу, например, на покупки какие-то.
Но чаще всего, когда раздельный бюджет, я скажу вам так, в основном этот вопрос встает у молодых пар, которые либо только что сошлись, либо в гражданском браке, либо только поженились. В основном там не договариваются. Просто они изначально привыкли жить с раздельным бюджетом, и у них нет перехода на совместный. И как раз-таки без договоренности он у них раздельный. Но чаще всего женщина думает так, а что не так-то, а почему? Но не пытается к нему подойти и сказать, слушай, давай вот все деньги в одну копилку, потому что ей как-то может быть стыдно, опасно или еще что-то. И вот вопрос вот здесь, это нормально или недоверие?
Это недоверие. Здесь нельзя говорить о том, что здесь есть семья сейчас. Потому что семья, извините за старомодность, но это общность. Мы встречаем проблемы друг друга и решаем проблемы друг друга самостоятельно. В семье нет проблем у мужчины и нет проблем у женщины. Мы в одной лодке. Один кто-то гребет, второй рулит. Если один перестал рулить, а первый гребет, мы просто за рулями туда. Если один рулит, второй не гребет, мы просто стоим на месте. То есть нельзя делать так в семье, что проблемы чьи-то одни, и кто-то решает их самостоятельно. Или удовольствие получает самостоятельно. Если мы договорились, что мы едем в отпуск раздельно, или мы идем в кино на разные сеансы, это нормально, но мы договорились. Поэтому семья — это общность. И раздельный бюджет — это, конечно, недоверие, а оно будет расти. Финансовый вопрос, он в любом случае, деньги — это ножницы отношений. Если этот вопрос не решается с деньгами, значит, отношения будут рушиться однозначно.
Мы рассмотрели семью, где мужчина зарабатывает больше. У меня вопрос, кто должен зарабатывать больше? И нормально ли, если это не мужчина? Если это женщины, или это тоже ставит под какой-то вот вопрос?
Вообще в современных условиях насколько это важно?
Мне кажется, что в современных условиях это не важно. Потому что сейчас, особенно в развитых европейских странах, наше российское общество, экономически развиваясь, рано или поздно придет к тому социальному устройству, которое сейчас есть в Европе. Потому что это естественно. Женщины здесь могут зарабатывать или равно, или больше мужчин. И я думаю, что здесь нужно немножко перестраивать уже наше отношение к этому. Есть проблема психологического характера, потому что многие мужчины, сейчас наше общество патриархальное, считают, что если женщины зарабатывают больше, то они как-то немножко не до мужчин, то есть они проигрывают. Мужчины все время соревнуются, они хотят всегда быть сильнее, больше, богаче, мудрее и умнее. В этом смысле может быть психологическая какая-то дискомфорт для мужчины. Если он его принял и понял, что ну вот так нормально для него, и женщина не упрекает, то это отличный вариант партнерских отношений. Но опять же, при условии, что распределение бюджета является совместным. Многие женщины сейчас обращаются ко мне с вопросом, я зарабатываю больше, это нормально или нет. Здесь есть такая проблема. Когда женщина зарабатывает больше, некоторые мужчины начинают почивать на лаврах. То есть они работают шоферами или таксистами, лежат на диванчике, играют в игры или смотрят сериалы. И женщине, конечно, такая апатичность в отношениях, в семье, конечно, ее тревожит. Это то же самое, что в той же метафоре. Она упорно гребет, а он как-то очень вяло рулит. Не очень справедливо. Но если они оба вкладываются, результаты у них могут быть разные в силу их особенностей или там кому-то повезло больше. Мне кажется, это справедливо и нормально.
Мне даже нечего уточнять, если честно, Александр, но зато у меня есть другой вопрос, который к нам поступил, но я до конца его, честно вам признаюсь, не понимаю. Вопрос о том, что люди живут гражданским браком. Для меня, например, это не совсем понятно, чем отличается от обычного брака. Ну, предположим, люди живут гражданским браком и спрашивают, а когда все-таки нужно обсуждать финансовую сторону отношений? До, ну, если они уже живут, то до уже не успели, да? Или во время, или перед свадьбой, если она когда-нибудь
тут,
состоится, а это не факт.
Будет ли она?
Или лучше после свадьбы, или лучше вообще не обсуждать, как вы считаете?
Я рискую вызвать бурю дискуссий по поводу того, что сейчас скажу.
А вы уже до этого вызвали, поэтому можно уже и не переживать.
Да, не переживать. Хорошо, давайте разберемся, что такое вообще в принципе гражданский брак, потому что причина в этом. Существует гражданский брак, это брак, который заключен гражданскими властями, в отличие от религиозного брака.
Нет, да. Гражданский брак – это сожительство, да?
Да, сожительство. Это то, что сейчас называется. Поэтому давайте называть вещи своими именами. Есть сожители, то есть мы говорим о сексе, о внебрачном сексе. Есть мужчина и женщина, которые регулярно занимаются сексом.
Я вам скажу, что воспитывают детей еще очень часто.
Да, но самая важная вещь, критерий, который отделяет брачные и небрачные отношения, заключается в клятве и в обязательствах. И там люди воспитывают детей, и там люди могут жить вместе, и там они могут вести общий бюджет или нет. Но есть существенная разница в одной вещи. Когда есть брак, когда мужчина и женщина дали друг другу клятву и подписали юридические документы, это влечет юридическую
ответственность. А вы вот сейчас как гражданин или как психолог с нами разговариваете?
Вы знаете, моя позиция здесь неотличима. Я как человек, как мужчина и как психолог убежден, что мужчина должен предложить или должен взять на себя обязательства и ответственность. Что такое брак? Он женщине, своим друзьям, своим родителям, ее родителям говорит: я обещаю, что эта женщина будет моей единственной, я обещаю о ней заботиться. Ведь в небрачных отношениях, в сожительстве, он этого не обещает. Он говорит: давай мы попробуем вместе с тобой жить. Если что-то не получится,
так они так 20 лет живут, у меня знакомые, ничего.
Это верно, но вот точно так же 20 лет женщина себя чувствует постоянно в таком неустойчивом
положении. Я вам скажу, 20 лет женщина хочет замуж за этого мужчину, думает, когда же он все-таки решится на это.
Правда? Но она сама не признается, да? Но...
И она ему чаще всего не говорит.
Правда.
У меня, допустим, примеры не 20 лет, но очень часто изо дня в день девушка сидит, думает, что же не так-то, когда меня замуж-то позовет. Ну, может, чуть попозже, но, может, еще там надо месяц подождать.
Так у них уже дети моего роста, ты что?
И все равно она ждет этого.
Конечно.
Представляете, Евгений, мы открываем вам мир женской психологии.
Да, я сегодня много узнал, если честно.
Вы
да.
знаете, я хочу вам рассказать на самом деле, что мужчина думает, когда он предлагает пожить женщине вне брака. Он думает про себя: поживу пока с этой, если кто-то подвернется лучше, брошу ее.
А вы вот откуда вы знаете? Ну вот я просто никогда так не жил, поэтому я не знаю. И я у вас должен спросить, откуда вы знаете? Вам клиенты говорят, вы сами так поступали. То есть с чего вы взяли?
Конечно, мне говорят клиенты. Конечно, я изучаю множество ситуаций, связанных с разводами. И очень много вопросов и жалоб женщин, которые говорят: я живу 2-3 года, 5 лет с мужчиной, когда он меня пожалеет замуж? Вначале я ему намекала, теперь уже боюсь намекать. Кричит, говорит: не дави на меня. Ну, я разбираю вопросы, когда женщина говорит: мы с ним пожили 2 года, 5 лет, у нас 2 детей, потом он просто взял и ушел к другой женщине, более молодой. Что мне делать? Не было же никаких обязательств. Он же тебе ничего не обещал.
Ну, в общем, да. Но скажите тогда, с другой стороны, попробуем посмотреть на эту историю. Кстати, опять же, на этом примере, где дети моего роста, давайте я вам слегка приоткрою. А там наоборот, там женщина говорит: давай. Слушай, вот он мне нужен, вот 300 лет он мне нужен, вот я поживу с ним пока. А там посмотрим. Понимаете, да? Наоборот все.
А я могу сказать, что это нормально. То есть, если это сознательное решение женщины или мужчины, без вопросов. Я не говорю, что только мужчины это делают. Некоторые женщины точно так же, гораздо меньше, конечно, но некоторые женщины говорят: а я не хочу связываться. У меня уже был первый, точно, второй брак, мне все там мозги вынесли, я сейчас
но
просто
опять
хочу,
они договорились,
я теперь не доверяю мужикам.
И они сказали друг другу об этом, а я говорю о ситуациях, когда они не договорились.
Вот
и он, значит, такой: я другую найду, а она сидит и ждет, когда же ее принц позовет ее замуж.
Да, именно так. И тогда, при ответе на ваш вопрос, когда должны распределяться финансы в семье, дело в том, что для мужчины, который не взял на себя обязательства, он, по сути дела, не сказал, что теперь я в семье, теперь я об этой женщине заботюсь, об этой семье, у нас обоюдная ответственность, поэтому я буду делать так, чтобы в этой семье было хорошо и следить за финансами. Если мужчина не принял такое решение, он говорит: мы пока живем, то есть у меня свой бюджет, ну, мне удобно, потому что секс рядом. Вот и все. Поэтому женщине нельзя ожидать, что мужчина примет решение по поводу совместного бюджета, потому что он не принял решение вообще по поводу совместного проживания, по поводу их совместной жизни связанной. Вот в этом смысле. Ну, я вижу как профессионал, как психолог, что люди, которые строят отношения честно, без игр психологических, без вот этих недоговоренностей, без обмана, они гораздо чувствуют больше доверия, и их отношения являются более стабильными, и они счастливы в жизни. Поэтому я не боюсь говорить правду, как бы она была некомфортная сейчас для мужчин, прямо скажем. Потому что я точно знаю, что приняв эту правду, приняв реальность, мужчины в конце концов станут счастливее.
Итак, главное правило семьи – общий семейный бюджет.
Почему это настолько важно, нам рассказал психолог Александр Шахов.
Не согласны? Появились вопросы? Или вам есть что рассказать? Пишите нам. Наш электронный адрес – sora.net@mail.ru или аккаунт в Instagram sora_net. Мы зададим ваши вопросы специалистам, и вы получите ответы. А вот прислушиваться к ним или нет, решать только вам. Мы такие разные, но у всех нас гораздо больше общего, чем кажется. Анатомия ссор.